мы, наверное, будем говорить о чувстве юмора и о том, как его не потерять даже в таких непростых ситуациях. Ну, во-первых, сейчас на все наши телефоны пришло сообщение о том, что в 9 часов по Израилю, в 10 часов по Москве, в 9 часов по Киеву люди собираются для чтения Тейлим и даже собираются на Котеле, ну вот мы только что об этом узнали, около Стены Плача, и читают Псалом 140-й, сегодня вот по Киеву, совместная молитва за мир. В это время будут проходить переговоры о мире, и дай Бог, чтобы наша молитва помогла договориться, кто может прийти к Котелю, Стене Плача, в Иерусалиме, приходите, кто не может. Читайте этот псалом с 21 часа и просите Бога, останови войну, чтобы наступил шалом, чтобы наступил мир, чтобы солдаты вернулись живыми, каждый к своей семье, каждый в свою страну. Солдаты России, солдаты, граждане Украины, чтобы все были живы и здоровы. И давайте тогда я прочитаю по-русски. Вы, как вы хотите, каждый, кто хочет, прочитайте. И, наверное, с этого начнем сейчас, как раз 9 часов. Наверное, с этого мы начнем наш сегодняшний разговор. Ирония судьбы, наш сегодняшний разговор о юморе. Мы начинаем с псалма 140-го для руководителя хора, псалом Давида. «Спаси меня, Господь, от злодея, от живущего насилием, храни меня, от злоумышляющих недоброе в сердце, всякий день затевающих войны. Заострили свои языки, подобно змеиным, яд скорпиона на их устах всегда. Сохрани меня, Господь, от рук порочного, от живущего насилием, храни меня от тех, кто замыслил сбить меня с ног. Спрятали надменный капкан для меня силки, разослали сеть на моем пути, ловушки мне расставляют вечно. Сказал я Господу, ты мой Бог, внемли Господу голосу моей мольбы. Господь мой, владыка, сила, несущая мне спасение, прикрыл ты мою голову в день битвы. Не дай, Господь, сбыться желанием злодея, его замыслом не дай осуществиться, чтобы они не восторжествовали навечно. Пусть покроет главаря осаждающих меня зло его уст, пусть обрушатся на них пылающие угли, в огонь низвергнет он их в ямы глубокие, чтобы не встали. Злоязычный человек не утвердится на земле, живущего насилием зло уловит и повергнет. Знаю, что отомстит Господь за обездоленных, даст правосудие нищим. А праведники будут прославлять твое имя, прямодушные обитать перед твоим лицом». Это один из псалмов. И дай Бог, чтобы та война, которая ведется, это для нас, это, конечно, совершенно такая, сказать вам, что мы могли поверить в то, что мы же уезжали из Советского Союза, наверное, тем, кто сейчас живет в России, кто сейчас живет на Украине, наверное, в чем-то даже ситуация как-то привычнее, я знаю, это вот там 8 лет ведется уже эта там донбасская и там эпопея. И, наверное, как-то уже привыкли. Для нас это совершенный шок, совершенный шок. Мы уезжали из Советского Союза, в котором Украина и Россия все одна страна, но это как-то там мы здесь из Израиля переживали там на Горный Карабах, переживали, но это все как-то оно было, мы сочувствовали, не могу сказать, чтобы не сочувствовали тем другим, но это все как-то было подальше. А здесь это то, в чем мы жили, это всегда было одним целым, конечно, это все смотреть на это, воспринимать это совершенно, совершенно для нас дико. Значит, что я могу сказать? Я только что говорила с Зеевом. Зеев Гершензон, группа людей полетели вызволять, помогать, кормить, устраивать и так далее. И я ему пишу, что может быть нам прилететь, там, я знаю, мы можем взять билет и прилететь, там есть что делать и так далее. Сначала он сказал, конечно, да, надо укреплять дух, там надо разговаривать, надо занимать детей, надо как-то, в общем, вот, теперь он сейчас мне ответил просто так, вдруг там приехала еще одна группа людей, 54 человека, их надо срочно переправить куда-то в Румынию, теплой одежды нет, откуда они приехали, что, чего, я ничего не поняла, я только поняла, что, конечно, ситуация абсолютно и даже в относительно, так сказать, безопасных местах, то есть это люди, которые уже вырвались, уже в Молдове, и все равно ситуация совершенно такая неразбериха и напоминает, знаете, так, конечно, ассоциации такие ужасные, но мне это напомнило, как моя мама рассказывала, как они бежали из Минска, вот прямо вот в первый, второй день войны стали сразу бомбить Минск. Пусть это будет Легавдель, я не хочу, чтобы это были прямые аналогии, пусть это будет Легавдель, разделить, но вот эта вот ситуация такого, непонятно, что делать, и вот они ехали в каком-то, значит, там разбомбили эти теплушки, и они бежали, бежала моя бабушка и ее двое детей. Ну, видимо, дедушка сразу отправился там куда-то в военкомат и так далее. Вот бабушка и двое детей, моя мама и ее брат. И они бежали по полю, и вот вдруг авиация, и они все бросаются, значит, на землю, так накрывают головы, значит, бомбы побросали, все, кто жив, кто, не дай бог, все. Встает моя бабушка, Бася. Ее звали, моя внучка названа в ее честь, у меня так и у невестки моей, там Баси в роду, и у меня так, в общем, наша старшая внучка. Так, вставала моя бабушка Бася, которую я практически не видела. Вот, она умерла там, не знаю, мне был годик, наверное. Она встает и кричит: «Лиза, жива? Жива? Веня, жив? Жив. Бежим дальше». И вот сейчас, когда мне Зеев так вот таким вот он вот это вот все рассказывал, вдруг я вспомнила вот эти сцены, которые там, ну, с детства как-то они со мной были, видимо, в рассказах мамы, и все это. И вот какая-то такая совершенно какой-то сюр, совершенно какая-то фантасмагория. Как это может быть? Это не может быть. И что делать? И куда бежать? И чем помочь? И вот все время, значит, я там принимаю всякие там общиновены, еврейские общиновены, принимают до 1000 человек. Там такие-то немецкие города присылают там границы автобусы, только вырвитесь там, значит, какие-то, сейчас где-то у нас здесь, в Песгадзееве, идет сбор всяких средств, каких-то там медицинских и так далее, и все это, конечно, помочь, конечно, чтобы скорее это прекратилось, конечно, чтобы, не дай бог, страшно слышать такие слова, там, смерть и все это, и, в общем, что, как быть? Я позвонила нашей приятельнице в Москву и говорю: как вы сейчас? Не сладко всем. Она мне ответила, мне столько приходится всех успокаивать, что на собственную панику уже нет сил, уже нет времени и сил. И поэтому я решила, что все-таки мы с вами говорим о юморе. О юморе, который помогает выжить. Знаете, есть такая какая-то формула, что природа, значит, что Бог создал такие вещи, Бог создал значит, природу, любовь и юмор. Зачем Бог создал природу, любовь и юмор? Природа помогает жить, любовь помогает выжить, а юмор помогает пережить. И я очень надеюсь, конечно, Безрат Ашем, дай Бог, мы это переживем. Мы не знаем, почему, и мы сейчас мы не можем говорить, почему Всевышний это допустил. Я не хочу сейчас об этом говорить. Это слишком большой, тяжелый, глубокий вопрос. Но дай Бог нам всем пережить, и дай Бог всем пережить, кто находится сейчас в состоянии войны, кто находится сейчас в такой тяжелой ситуации, о которой просто страшно думать. Так вот, я вам скажу, что для меня всегда было каким-то непонятным, и я смотрела на это снизу вверх, и я совершенно не могла понять, как мой папа, который пережил 5 лет войны, страшной войны. Он был связистом, он был сержантом, он лазил в глине, в грязи, в снегу, он был ранен, он болел тифом. В общем, все, что он мог от этой войны, все, он, слава Богу, он остался жить. Но всю войну он пережил. Он пережил смерть всех своих близких, мама, папа, братик, еще много-много членов семьи, это было просто. И вы знаете, кто в моей жизни, моя жизнь уже, скажем, ну, я считаю, что пол жизни прошло, но пол Безрат Ашем еще осталось. Так вот, за пол жизни кто был самый веселый человек в моей жизни? Самый веселый, самый оптимистичный, самый задорный был мой папа. И я думаю, что, наверное, вот это вот чувство юмора, наверное, оно помогает пережить многое. И что я вам скажу? Конечно, мы чувство юмора, оно или есть, или нет, и это такая вещь, которая, ну, очень сложна. Вот, как говорил Жванецкий, есть публика, это вот те, кто, а есть электорат. Вот, так вот, наверное, публика, это те, кто понимал его чувство юмора, а электорат — это вот что-то такое, что как развить чувство юмора у электората и поднять электорат до уровня публики. Ну вот, может быть, об этом тоже чуть-чуть с вами поговорим. Конечно, юмор бывает разный. И юмор бывает, когда мы читаем анекдоты из еврейского прошлого. Ой, погром, погром, погром. Ой, ой, они пришли, они там убили. Не хочу говорить, прям вот нехорошо там. Ну, убили, там ограбили. Ой, ой, ой. А до тебя, старый разбойник, мы еще доберемся. Это я-то старый разбойник. Мы так смеялись. Вот это еврейское чувство юмора, которое... Наверное, оно в нас откуда-то из местечек, из еврейских местечков, из штетлов, из в тяжелейших условиях жили люди. Жили, выживали, улыбались, любили и растили очень хороших детей. И, наверное, во всем этом есть доля вот такого спасительного средства, как юмор. Конечно, юмор бывает разным. И сейчас я немножко в Израиле ошарашена тем кошмарным уровнем там, не знаю, это можно назвать юмор, то есть в Израиле. Израиль – это отголосок того, что делается там, в бывших странах СНГ. Вот. Но как-то, в общем, такой какой-то уровень, который приходит оттуда сюда, я там случайно что-то увидела, такая группа «Уральские пельмени», страшно весело, такой антисемитизм чистой воды в этих шутках, и их сюда зовут, им оплачивают гастроли. Как-то, в общем, мы, израильтяне, немножко странные люди. Я не советую вам это смотреть, но это вот, понимаете, это из той серии, когда мы, да, мы можем о себе смеяться, мы можем улыбнуться над своими какими-то, там, я знаю, национальными чертами. Ну, если мы назовем национальной чертой там количество нобелевских лауреатов, или, да, но это мы. А когда этот антисемитизм льется из уст актеров, которым приклеиваются пейсы и одеваются на них, там, я знаю, еврейские ярмолки, и они, значит, это апофеоз еврейской жадности, скоредности, еврейской какой-то такой увертливости и хитрости и так далее, не знаю, меня это ужасно ранит. Ну, во-первых, потому что я этого не вижу в жизни. Я вижу, что у евреев, наверное, как у всех остальных людей, есть люди жадные, щедрые, есть люди умные, и не дай бог, есть люди общительные и буки. Есть разные люди. И поэтому, ну, не знаю, как-то вот, может быть, даже вот среди евреев больше какое-то разнообразие в человеческих типах. Поэтому мне это как-то совсем вот, ну, не близко, этот юмор. Но при этом я очень-очень-очень за еврейский юмор. И, например, я посмотрела журнальчик. Когда-то мой муж издавал журналы, и они не устаревают до сих пор. Я иногда открываю, смотрю, и там есть статья о еврейском юморе, и есть несколько анекдотов, и они такие вот это наши. Это, например, сын звонит маме и спрашивает: «Мамочка, как у тебя дела?» И мама говорит: «Ты знаешь, как-то я очень ослабела, я уже вот 3 месяца почти ничего не ем». Он говорит: «Мама, ну что такое? Почему? Что случилось? Почему? Почему же ты не ешь?» «Ну, понимаешь, дорогой, — отвечает мама, — я все жду твоего звонка. Я же не хочу оказаться с полным ртом, когда ты позвонишь». Понимаете, это одновременно юмор, это одновременно система воспитания, система привития каких-то очень важных черт нашей молодежи. И мы все знаем, что есть там в искусстве есть комедия положений, есть комедия характеров. Да, мы все знаем кино, комедия положений, там, не знаю, это, ну, скажем, Гайдай, вот, а комедия характеров – это, скажем, Эльдар Рязанов. И то, и другое хорошо, и то, и другое я советую вот в такой тяжелой обстановке. Я не знаю, насколько наша аудитория, насколько вы пользуетесь средствами вот такой, там, техническими, смотрите фильмы, не смотрите фильмы, какие, что, как. Я вам скажу, что мы, конечно, очень давно уже в другом мире, в израильском, и нам совершенно и некогда, и, в общем, есть другие более яркие какие-то раздражители. Но я вам скажу, что вот когда сейчас такие дни и такие мысли, и вот такое все, мне мой муж, который в жизни, я не помню, когда он оторвался от книги, и я не помню, когда ему было что-то еще интересное, я знаю, кроме того громадного мира, мира Талмуда, мира там Мефоршим, мира еврейских мудрецов, когда ему было что-то интересное, он вдруг потихонечку он мне включил. И вот, значит, у меня, я в кухне что-то готовлю, и у меня оно вот так крутится. Бриллиантовая рука, и что еще там? Иван Васильевич меняет профессию. И это на самом деле, это остроумно. И там нет издевательств, нет какой-то злости, нет какого-то каких-то подначиваний. Там, в общем, такой какой-то такой вненациональный добрый юмор. Конечно, там, не знаю, все вы знаете Ильфа и Петрова, и там с их искрометным юмором, который пришел, так сказать, в советскую действительность, и который вот как-то он почему-то зашел, несмотря на страшные там цензурные всякие вещи. И, конечно, там в книжках, вы помните, да, то есть официально как бы Остап Бендер потерпел фиаско со всеми своими начинаниями, но как тысячи и тысячи и тысячи людей ему сочувствовали, его любили, он был их герой. И вот это обаяние его личности, оно и улыбка – это очень важно. Очень важно. Улыбка и юмор. Конечно, юмор понимается по-разному. Мы не можем требовать от всех людей какого-то вот такого нашего понимания. Там, скажем, если мы израильтянам скажем там шутку «лучше переесть, чем не доспать», мы как-то пробовали, да, такая шутка «лучше переесть, чем не доспать», они говорили: «Макешер, какая связь? Что здесь, а уж там какой-то абстрактный юмор, это совершенно там, там если бы все-все-все моря соединить в одно большое море, если бы все-все горы соединить в одну большую-большую гору, если бы всех-всех слонов соединить в одного большого слона, и вот если бы этот слон, значит, стоя на этой горе, прыгнул в это море, вот бы булькнуло». А понимаете, объяснить это можно? Это нельзя объяснить. Или человек это чувствует, или человек это не чувствует. Там я знаю, почему вы так странно выглядите, у вас в ушах бананы. Человек вынимает бананы из ушей и говорит: «Я ничего не слышу, у меня в ушах бананы», и засовывает обратно. Есть какие-то вещи, которые объяснить невозможно, и это как-то внутри у человека. И очень хорошо об этом когда-то написал Фазиль Искандер. А у него есть такой рассказ в рассказе, который называется «Груша», о том, что когда он был, значит, какой-то читатель прислал ему свой отзыв, и, значит, он встретился, мне кажется, не точно помню, с этим читателем, и читатель говорил: мы так хохотали, вы написали такой потрясающий юмористический рассказ. А Фазиль Искандер не понимал, в чем, собственно говоря, в чем юмор этого рассказа, в чем, над чем там смеяться. Ему было очень, очень неловко как-то, он не мог поддержать беседу с поклонником своего таланта и литературного. И он вспоминает, что рассказ, собственно говоря, рассказ из детства о том, как он был в детском садике, и он нашел такую большую, красивую в саду, нашел красивую громадную грушу. такую, которая была прям прозрачная, столько в ней было сока. Она была такая потрясающая груша. И он понес ее воспитательнице, маленький мальчик. Он понес ее воспитательнице, и воспитательница сказала: да, хорошо, она пойдет на общий компот. И он был горд весь день. Весь день он чувствовал, что его груша пойдет на общий компот. И это ощущение его согревало. А потом, когда за ним пришла мама, и мама, значит, решила забрать его из садика, там, может быть, там, пораньше, попозже, я не помню. Ну, в общем, или как-то они замешкались, наверное. И вдруг он увидел, как уже уходит с работы его воспитательница. И у воспитательницы в авоське он увидел ту самую грушу. Ту грушу, которую он ожидал завтра увидеть в компоте, который пойдет на общий обед, общий стол. И ему стало так неудобно, ему стало так, он покраснел, и он попросил маму, и они перешли на другую сторону улицы. Настолько ему стало неловко, неудобно встретиться глазами с этой воспитательницей. И Фазиль Искандер не понимал, ну что ж такого? Что же такого в этом рассказе смешного? А поклонник его таланта покатывался со смеху, покатывался, говорит: ну как? Ну как вы не понимаете? Ну если воспитательница украла грушу, ну вы представляете себе, сколько ворует директор детского сада? Вот это своеобразное тоже понимание юмора. Если воспитательница унесла с работы грушу, что же и сколько же уносит директор детского сада, и это вызывает такой смех. Конечно, у нас, скажем, там у людей, воспитанных там на русской культуре, на русской литературе, и у кого-то, значит, у тех, кого мы называем, там, не знаю, иностранцами, разное, наверное, разное понимание шуток. И мы помним, как, я не помню, у Карцева это было, или у кого-то, как или у самого Жванецкого, как не могли понять, американские там продюсеры, те, кто делали там его спектакль, не могли понять, что смешного в том, что сегодня крабы по 3 рубля, но маленькие, а завтра по 5, но большие. Но на самом деле, как это объяснить? Как это объяснить человеку, который, понятно, что по 5 это большие. Ну, понятно, что по 3 это маленькие, но это закон торговли. А над чем тут смеяться? И только мы просто заливаемся от хохота. И только мы понимаем, чувствуем, ощущаем вот то, что помогает выжить на самом деле. Что помогало выжить в советские времена. Что помогало выжить, не дай бог, в страшные сталинские времена. Я недавно перечитала, были такие сценаристы Дунский и Фрид. Даже не помню, какие фильмы, но такие известные советские сценаристы. И вот Фрид написал книжку, как оказалось, я не знала это, как оказалось, они оба пережили сталинские лагеря, они оба подписали все, что от них требовали, потому что не подписать было невозможно. Вот. И они были осуждены как там группировка, которая они, значит, что они, какое предъявленное им было обвинение, они, пользуясь квартирой какой-то своей однокурсницы, они должны были, так это, значит, было в обвинении, сбросить бомбу на автомобиль с Иосифом Виссарионовичем, который, значит, регулярно проезжал по этому шоссе, вот откуда они понятия не имели, как вы понимаете, по какому шоссе и когда он куда проезжал. И вот они, значит, они выяснили, как бы, когда он проезжал, и они должны были там с 16 этажа или с какого-то этажа сбросить бомбу. И они все это подписывали, все подписывали, потому что не подписать было невозможно. Только брат академика, забыла фамилию, неважно, я единственная, наверное, из тех, с кем разговаривали, не шутя, на Лубянке, вот он как-то сумел это не подписать. А все остальные, вот, и они остались живы, и он описывает время пребывания в там и пытки, и допросы, и пытка, когда пятеро суток не дают спать, то есть один следователь сменяет другого, и все, и он описывает, и вы знаете, он находит там и в той жизни какие-то элементы, которые позволили, дали возможность им выжить, и это юмор. И это юмор. И даже вот это описание такое страшное, это могло бы быть просто какое-то ужасное. Оно тоже пронизано юмором. И поэтому, он говорит, что поэтому, наверное, мы с Дунским выжили. И я тоже вспоминаю, скажем, один день Ивана Денисовича, описан один счастливый день зэка Ивана Денисовича. А Варлам Шаламов был такой лагерник, поэт и тоже очень одаренный человек. На своих лагерных вещах он не снискал такой известности и такого, как Солженицын. Почему? Потому что Солженицын даже в той ситуации его Иван Никифорович находил какие-то веселые, светлые, шутливые стороны действительности. И людям это было возможно принять. Потому что чернуха – это для нас страшно. А у Варлама Шаламова, очень заслуженного человека, очень несчастного человека, человека, который все это прошел, мне кажется, они сидели по одной и той же статье 58-й. Это чернуха. И это невозможно вынести. И в последующей жизни их так и сложилась жизнь того и другого, что, в общем, юмор, какой-то свет, какой-то лучик, какая-то улыбка, она обязательно должна помочь. Я недавно посмотрела, не знаю, может, я когда-то пропустила, а недавно посмотрела фильм Чаплина «Бродяга». Ну, наверное, вы все знаете сюжет. А кто не знаете, я думаю, посмотрите. Это стоит того. Это фильм, который был сделан, ну, наверное, 100 лет назад, да? И, понимаете, на сегодняшний день, ну, я не вижу, кто бы переплюнул это остроумие, тонкость, нежность. Это эти такие высокие струны душевные, какую-то божью искру, которая была в сюжете. Сюжет очень простой. Такая там начинающая певичка, актриса, рожает ребенка и решает его оставить, подбросить ее, так сказать, возлюбленный, совершенно не переполнен радостью от того, что вдруг, значит, у него появится наследник. Она понимает, что она осталась одна, без всякой поддержки, и она решает, она, значит, заворачивает этого ребеночка там, то лучшее одеяльце, которое у нее было, она пишет записку, пожалуйста, значит, позаботьтесь о моем ребенке, пожалуйста, у меня там какие-то обстоятельства. И она кладет эту записочку в одеяльце, и что она придумывает? Она абсолютно, так сказать, нищая, что она придумывает? Она подбрасывает этого ребенка в шикарный лимузин. Она думает, что этот лимузин принадлежит богатым людям. И понятно, что богатые люди, они смогут дать этому ребенку то, чего она дать не сможет. И она, значит, эта вот дурочка, девочка, она подбрасывает ребенка. Она не понимает, что, что никакие богатства в мире не заменят ребенку матери, материнской любви. Ну, вот она, так сказать, подбрасывает, значит, лимузин. А сюжет разворачивается так, что этот лимузин крадут бандиты, автоугонщики. Это такие вот первые лимузины. Крадут автоугонщики, и вдруг, значит, они вырвались там на шоссе, на трассу, они счастливы, они такую прекрасную машину увели, в общем, все у них сплошная удача, и вдруг они, значит, бледнеют, потому что с заднего сиденья они слышат кряхтение младенца, и там, я знаю, плач, крик, и, в общем, что им делать, и они все-таки, они же бандиты, и эти бандиты подбрасывают этот узелочек к какой-то мусорке в районе бедноты. Вот. Ну, а дальше сюжет разворачивается совершенно замечательно. Наш бродяга, который, значит, образ, постоянный образ, значит, который Чаплин воплощал на экранах, вот этот бродяга в широченных штанах, в котелке, в узенькой жилеточке и с тросточкой, с дырками на коленках и с заплатками там, на всех остальных местах. Он проходит мимо случайно, и он проходит мимо, и ему совершенно не нужен этот ребенок. Но он наклоняется к ним, и вдруг, значит, вот полисмен, а ну забирай все. В общем, короче говоря, он бы и рад, наверное, избавиться от этого ребенка. У него самого ничего нет, он нищий, но полисмен смотрит на него строгим взглядом и, видимо, считает, что это вот его ребенок, и этот ребенок, короче говоря, оказываются они вместе. И дальше такое искрометное чувство юмора. Он устраивает люльку этому ребенку. Он в своем подвале, в котором он живет, люльку. И чайник изображает, значит, бутылочку с носиком. И он поет из этого чайника этого младенца. И, в общем, все этапы взросления этого ребеночка. И как они могут существовать, как, чем они зарабатывают на жизнь. Этот мальчишка, которому уже там, не знаю, 3, 4, 5, он идет и выбивает окна, а следом за ним идет стекольщик, который, значит, вот эти окна вставляет, и вот эти вот грошики, которые они получают, это, в общем, это настолько нежно. Это настолько талантливо, и это настолько по-человечески. Нет денег, нет, я вам не буду рассказывать, что дальше было. Специально посмотрите. Я думаю, что каждый, кто посмотрит «Огни рампы», кто посмотрит «Огни большого города», кто посмотрит «Бродягу», кто посмотрит разные фильмы, но вот чаплинские, не те, которые комедии пощечин, комедии положений, которые были раньше, в которых только там тортом в лицо или там, я знаю, подножку и это самое. Это было ранее, это даже был не Чаплин, это он работал на кого-то. А вот те фильмы, которые его, включая «Диктатор», когда это кладезь юмора, «Диктатор», когда оказывается, что маленький еврей и диктатор, страшно похожи друг на друга. И получается так, ну это же юмористические, комические коллизии, получается так, что еврей занимает место диктатора, и много, очень-очень смешного. И это бомба, заряд взрывчатки, который летит со страшным шумом, ужас, паника и так далее. И бабах, он разбивает в щепки, значит, уборную такую деревянную, которая стоит там где-то на плацу, на полигоне, там не знаю где. В общем, очень много юмора, и при этом такое пронзительное содержание. Когда еврей этот добирается до радио, до возможности говорить, и когда он на весь мир говорит своей любимой, говорит своей девушке, своей жене, я уже не помню, говорит о том, как ужасен фашизм, как ужасны человеконенавистнические режимы. Говорит о том, мы с тобой обязательно увидимся. Пожалуйста. Да, уже бегут, со всех уже слышат это, уже бегут его схватить. А он получил возможность сказать это слово. Это комедия. И это комедия. Понимаете, комедия – это не дурь какая-то. Комедия и шутки – это не низкопробный какой-то жанр. Вы знаете, что у актеров считается так, что играть трагедию намного легче. Комедийные актеры – это актеры очень большой внутренней силы. Они совсем не такие веселые люди, к большому сожалению. Комедийные актеры совсем, скажем, там, об Аркадии Райке я рассказываю, что он был очень нелегкий и тяжелый, и невеселый в жизни, в быту человек. Но он дарил какие-то такие, давал вот тому Советскому Союзу, который был подцензурный, страшный Советский Союз. Сейчас многие вспоминают, и ностальгия, и все. Боже мой, это ностальгия. К чему это ностальгия? К тому, что, да, на самом деле, можно было прийти без звонка к своим друзьям. Можно было поговорить там полночи, посидеть со своими друзьями. Можно было какие-то вот такие вот моменты. Но это была абсолютно закрытая система. И если Райкин пытался, и да, Райкин, Жванецкий, Райкин, тексты Жванецкого и так далее, все равно Жванецкий, что-то сказать, это было очень много. Это было просто невероятно много. Поэтому если каждый из нас улыбнется, пошутит в эти даже тяжелые дни, это целительно. Особенно, дорогие мои, особенно, когда рядом дети. Особенно, когда рядом дети. Дети – это очень нежные существа. Мы забудем, они потом будут думать. У них потом будут какие-то страшные сны им будут сниться. Поэтому с детьми, конечно, победит добро. И, конечно, Безрат Ашем наступит мир. И, конечно, все будет хорошо. И, конечно, мы не можем пока это объяснить. И, наверное, мы еще малы для того, чтобы мы с тобой, с бабушкой, с мамой, с папой, мы еще... Но мы знаем. Мы знаем, что Всевышний с нами. Всевышний всегда с нами. Мы не можем объяснить, как мы, так сказать, мы пытаемся, мы говорим, лучше нет, лучше. Мы сейчас не будем там какие-то там таблички, ярлыки там какие-то самые. Вот придем через там 120 лет на тот свет, там все будет. А что это было, почему это было, зачем это было и так далее. Вот, а что, может быть, это какой-то... Нет, не хочу, не буду говорить. Но при этом больше шуток, больше радости. Больше тепла в своей семье, меньше раздражения. Сейчас у многих накапливается раздражение, Ребята, это раздражение надо снимать шутками и улыбками. И давайте перестанем быть пикейными жилетами. И у Ильфа и Петрова, помните, пикейные жилеты, которые там Бисмарк, а там Чемберлену пальца в рот не клади. Они обсуждали эту проблему, не думая, насколько Чемберлен будет рад тому пальцу, который, значит, вот они стараются в своих разговорах положить ему в рот. Так вот, не надо быть пикейными жилетами. Опять цитирую любимого мною Жванец. Бриана – это голова, точно, кто-то, да, кто-то уже это самое. Мыслить так трудно, Жванецкий написал, мыслить так трудно, поэтому большинство людей судят. Давайте немножко отойдем от того, чтобы судить, и придем к тому, чтобы немножко мыслить. И я очень хочу специально, я прочитаю, я редко когда что читаю, но сейчас мне очень хочется вам прочитать, если вы сможете, потом возьмите сами. Это замечательное, это мой Экзюпери, наш Экзюпери, наш самый еврейский писатель Экзюпери, который пишет письмо к заложнику. Такая есть у него вещь, письмо к заложнику. Я так понимаю, что это письмо к его другу. Он пишет, что мой друг в заложниках, ему 50 лет, он не самый здоровый человек, и он еврей. И он находится в оккупированной Франции. И, значит, он пишет вот это письмо к заложнику. И мне кажется, что это надо, надо всем это прочитать. Я маленькие кусочки вам прочитаю с вашего разрешения. Тот день, незадолго до войны, мы провели на берегу Сены, возле Турню. Позавтракать решили в ресторанчике, дощатая веранда его выступала над рекой. Мы уселись за простой деревянный стол, изрезанный ножами посетителей, и спросили два перно. Врач запретил тебе спиртное, но в особых случаях ты плутовал. А это, конечно, был особый случай. Мы сами не знали почему, но так уж оно было. Мы радовались чему-то столь же неосязаемому, как плоть светового луча, и ты решился выпить праздничный стаканчик перно. А в нескольких шагах от нас два матроса разгружали баржу, и мы предложили им выпить с нами. Мы окликнули их сверху, с веранды, и они пришли. Просто взяли и пришли. Так естественно было их позвать, наверное, как раз потому, что в душе у нас, неизвестно от чего, был праздник. Конечно же, они не могли не отозваться. И так мы чокнулись. Пригревало солнце, теплым медом оно омывало тополя на другом и так далее. Ничто не нарушало наш покой. От хаоса и смятения нас защищали прочные устои цивилизации. Мы вкусили некое блаженство. Казалось, все мечты сбылись, и не осталось желаний, которые можно было бы поверять друг другу. Мы чувствовали уверенность, нами владела уверенность и так далее. Сейчас, секунду. Это настоящая удача. Я перелистываю странички, поэтому мы без слов понимали друг друга. Наш пир походил на священное действие. Служанка, будто жрица, скользила взад и вперед. Ее движения убаюкивали нас. Мы чокались с матросами. Точно исповедовали одну и ту же веру, хоть и не сумели бы ее назвать. Один из матросов был голландец. Другой немец. Когда-то он бежал от нацизма. В Германии его преследовали за то, что он был коммунист. А может быть, троцкист. Или католик. Или еврей. Уже не помню, какой ярлык стал поводом для травли. Но в тот час матроса не определял никакой ярлык. Важна была сущность. Тесто, из которого слеплен человек. Он был просто друг. И всех нас соединяло дружеское согласие. Ты был в согласии с нами и со всеми, и я тоже, и матросы, и служанка. О чем мы думали так согласно? О смысле жизни, о том, какой славный выдался день. Мы бы и это не сумели высказать словами. Но согласие наше было столь полным, столь прочным и глубоким, покоилось на законах, столь очевидных в своей сути, хоть и не вместилось в слова, что мы готовы были бы обратить этот деревянный домишко в крепость и выдержать в нем осаду и умереть, и у пулемета лишь бы спасти эту суть. Какую же суть? Вот это как раз и трудно объяснить. Боюсь, что я сумею уловить не главные, а только отблески. Нередко слова бессильны, и, пожалуй, истина ускользает. Не знаю, поймут ли меня. Скажу лишь одно. Мы бы охотно пошли в бой, лишь бы спасти нечто в улыбке матросов. И твоей, и моей, и в улыбке служанки. Спасти чудо, сотворенное солнцем, которое неустанно трудилось миллионы лет. И победным завершением его трудов стала эта наша совсем особенная улыбка. Еще один кусочек я очень-очень-очень хочу прочитать. Еще один кусочек. Сейчас прямо очень-очень-очень хочу. Сейчас. Он пишет о себе. Экзюпери, он попал в плен. Это случилось в Испании. Я там был корреспондентом в дни гражданской войны. Часа в 3 ночи я опрометчиво явился безо всякого разрешения на товарную станцию посмотреть, как грузят секретное оружие. В полутьме, в суете погрузки моя дерзость, пожалуй, осталась бы незамеченной. Но я вызвал подозрения у ополченцев-анархистов. Все вышло очень просто. Я не слыхал, как они, мягко, бесшумно ступая, окружили меня. И вот уже обступили вплотную, будто сжалась осторожная рука. Дуло карабина легонько уперлось мне в живот, и молчание показалось мне торжественным. Наконец я догадался поднять руки. Я заметил, что они пристально смотрят мне в лицо, а на мой галстук мода анархистского предместья не одобряла подобных украшений. И на мой галстук. И невольно съежился. Я ждал выстрела. В те времена суд был скорый. Но выстрела не последовало. Несколько мгновений совершенной пустоты. Все замерло. Только грузчики двигались, словно в каком-то неправдоподобном танце, где-то в ином мире. А затем мне кивком велели идти вперед, и мы не спеша зашагали через рельсы сортировочной станции. Меня захватили в полном безмолвии, без единого лишнего движения. Так действуют обитатели морских глубин. Вскоре я очутился в подвале, где размещался теперь сторожевой пост. При чахлом свете убогой керосиновой лампы сидели еще ополченцы и дремали, зажав между колен карабины. Они равнодушно, в полголоса, перекинулись несколькими словами с моими провожатыми. Один из них меня обыскал. Я говорю по-испански, но каталонского я не знаю. Все же я понял, что у меня спрашивают документы. А я забыл их в гостинице. Я ответил: гостиница, журналист. Но совсем не был уверен, что меня понимают. Из рук в руки переходила улика, мой фотоаппарат. Кое-кому из ополченцев, которые прежде зевали, устало обмякнув на колченогих стульях, теперь скучливо поднялся и прислонился к стене. Да, всего отчетливее здесь ощущалась скука. Скука и сонливость. У людей словно уже не осталось сил хоть к чему-то отнестись со вниманием. Пусть бы они смотрели враждебно. Все же это подобие человеческих отношений. Но меня не удостаивали ни малейших знаков гнева или хотя бы неодобрения. Несколько раз я по-испански пытался протестовать. Все протесты канули в пустоту. Слова мои не вызывали никакого отклика. На меня смотрели, как на рыбешку за стеклом аквариума. Они ждали. Чего они ждали? Возвращение кого-то из своих, рассвета. Я говорил себе, может, они ждут, когда захочется есть. И еще я говорил себе, экая будет глупость. Это ж просто нелепо. Куда сильнее тревоги было во мне другое чувство. Отвращение к бессмыслице. Я говорил себе, сейчас они очнутся, захотят действовать. И меня пристрелят. Грозила ли мне и вправду опасность? Правду ли они все еще не понимали, что я не диверсант и не шпион, а журналист? Что документы мои остались в гостинице? Решили они уже, как со мной поступить? Что они решили? Я не знал о них только одного. Я знал о них, Только одно они ставят к стенке без особых угрызений совести. Застрельщики любых переговоров, какой бы партии они ни принадлежали, преследуют не людей. Человек сам по себе в их глазах ровно ничего не значит. Они ищут симптомы. Истина, не согласная с их собственной, представляется им заразной болезнью. Заметив подозрительный симптом, носителя заразы отправляют в карантин на кладбище. Оттого таким зловещим казался мне этот допрос. Опять и опять мне бросали односложные непонятные слова, и я не знала, о чем они. Шла игра вслепую, и ставкой была моя шкура. И еще от этого мне неодолимо хотелось доказать им, что в жизни, что я живой, настоящий, крикнуть что-то о себе, подтвердить подлинность моей судьбы как-то весомей, хотя бы сколько мне лет. Возраст – это не шутка. Он вмешивает всю твою жизнь. Зрелости достигаешь так медленно, постепенно. Пока ее достигнешь, и так далее, я хочу быстрее-быстрее успеть. И так я говорил себе, вот к чему я пришел. Мне 37. Хотелось обременить моих судей столь весомым признанием. Но меня больше ни о чем не спрашивали. И тогда свершилось чудо. То было чудо очень скромное. Я не захватил с собой сигарет. И когда один из моих стражей закурил, я сам не знаю от чего слегка улыбнулся и знаком попросил у него сигарету. Сперва он потянулся и медленно провел рукой по лбу, поднял глаза, посмотрел уже не на мой галстук, а мне в лицо. И к моему немалому изумлению тоже чуть улыбнулся. Это было как первый луч рассвета. Чудо это не стало развязкой драмы. Оно просто рассеяло ее. Так свет рассеивает тьму, и драмы как не бывало. С виду ничего не переменилось. Убогая керосиновая лампа, бумаги, раскиданные на столе, призлазя стол с Но стол с беспорядочно раскиданными бумагами, я чуть-чуть пропускаю, поэтому извините меня, ожила керосиновая лампа, ожили стены, будто некое волшебство развеяло скуку, которая источала в этом подземелье каждая мелочь. Слово «сызнова» потекла по жилам незримая кровь, связуя все здесь воедино и всему возвращая смысл. И те, кто был в комнате, не шелохнулись, но еще мгновение назад они казались мне непостижимо далекими, словно допотопные чудища, и вот возрождались к жизни близкой и понятной. С необыкновенной остротой я ощутил: все мы люди, все мы живые, и я им сродни. Юноша, который мне улыбнулся, только что был всего лишь исполнителем, орудием, частицей какого-то чудовищного муравейника. И вот, оказывается, он немного неловок, почти застенчив. И застенчивость – это полна обаяния. Едва ли этот террорист был менее груб, чем любой другой. Но в нем проснулся человек, и сразу стало ясно, что где-то в душе он беззащитно мягок. Мы, люди, так часто напускаем на себя неколебимую суровость, но втайне каждый изведал и колебания, и сомнения, и скорбь. Ничего еще не было сказано, и однако все было решено. Анархист протянул мне сигарету, и я благодарно положил руку ему на плечо. И теперь, когда лед был сломлен, другие ополченцы тоже стали людьми, и я вступил в круг их улыбок, точно в раскрывшуюся передо мной привольную страну. Я погружался в их улыбки, как когда-то в улыбки наших спасителей в Сахаре. Товарищи искали нас несколько дней, наконец отыскали. Но и тут история про Сахару. Короче говоря, у нас не осталось с вами времени, и я очень хочу прочитать: уважение к человеку. Уважение к человеку - вот пробный камень. Нацист уважает лишь себе подобных, а значит, уважает только себя. Он отвергает противоречия. Вы помните, да, это письмо заложнику, письмо его другу. А нам, напротив, кажется, что движение наше к совершенству еще не закончено, что завтрашняя истина питается вчерашними ошибками и преодолением противоречий, единственно плодородная почва, на которой возможен наш рост. Итак, друзья мои, улыбка, шутка и человеческое отношение, то есть отношение божественное, потому что мы с вами, мы его создание, в нас с вами его божественная душа. И поэтому невозможно, чтобы все этого не поняли. Это наша молитва. Безрат Ашем, дай Бог нам мира. И дай Бог, чтобы юмор помог нам пережить вот то, что вот-вот-вот сегодня, пусть оно кончится сегодня. Все, мое время истекло. Спасибо, что мы были вместе. Я понимаю, что сегодня такой день. Я понимаю тех, кто не мог быть с нами, кто уехал на Котель, кто помогает сейчас людям, кто разыскивает еду, медикаменты, кто таскает на себе. Я понимаю, что но мы тоже что-то делаем. Мы тоже с вами сегодня, без Раташем, я надеюсь, что-то сделали.